Ну вот если вспомните ваше детство, да? Какие у вас были мечты? Помните?
Нет.
А вот спрашивали вас, кем вы хотите стать, например? Вот спрашивали детей.
У мамы надо спросить, не помню. Никаких отчетливых мечт из детства не помню. Я помню, что я занималась всякими разнообразными активностями, и ни в одной из этих активностей я как-то не преуспела никогда. Ну, то есть я ходила и на теннис, и в бассейн, и на танцы, и на рисование, и на музыку. Музыкальную школу бросила. Ну, в общем, это все ни во что совершенно не вылилось, и никаких талантов не проявилось. Вот, и ничего такого из детства я не помню. Может быть, если спросить у мамы, может быть, она что-то вспомнит.
А вот родители, да? Как-то они повлияли на какой-то выбор пути?
Безусловно, повлияли, и благодаря родителям я закончила МГУ, экономический факультет, куда я была, значит, отправлена поступать, потому что мне было... А, нет, у нас была бабушка, вот. Бабушка была довольно знаменитой актрисой, дедушка был очень знаменитым кинооператором, который работал с Пырьевым. Я, значит, у меня ощущение, что это я все детство там провела, но сейчас, судя по воспоминаниям, я там была несколько раз всего, за кулисами в театре. И вот за кулисами в театре у бабушки это, конечно, был какой-то полный восторг. У меня оттуда масса воспоминаний. Наверное, мне бы хотелось стать актрисой, может быть, я не помню отчетливо такого желания, актрисой, но в нашей семье всегда это, ну, то есть это вообще, ну, это совсем не профессия. Ну, почему? Ну, понятно почему, потому что 40-е годы бабушка сыграла, значит, отрицательную героиню в фильме «Жди меня», больше ролей у нее не было. То есть тогда это было так все. Отрицательная героиня, все, только в театре она играла. Ужасно страдала по этому поводу. Что кто там, Любовь Орлова, что ли, не, в «Жди меня», кто там, ну, можно посмотреть. Она ждала мужа с войны. А наша бабушка была вертихвостка и не ждала. И это все, отрицательная героиня. Ролей в кино нету. Потом она еще сыграла, по-моему, ну, потом явно в «Обыкновенном чуде», в старинном «Хозяйку». Но вот она могла бы быть актрисой уровня Любови Орловой, но вот отрицательная. И, в общем, да, вот она работала в театре, не сказать, что была прям там как-то довольна своей, хотя... Могла бы быть актрисой прям знаменитой. И, в общем, у нас как-то это даже не обсуждалось. Родители были инженерами. То есть я даже не помню, чтобы мы это, что я там в ГИ... Я, может быть, так пойти в ГИ... Но даже я этого, скорее всего, не произносила. Это надо у мамы спросить, она, скорее всего, помнит. Но они мне сказали, надо, значит, нормальную профессию. Идешь на экономический факультет МГУ. В школе я прекрасно училась, как бы все было, ну, такая отличница, не отличница, ну, вполне себе четверки-пятерки, то есть поступишь. И я помню, что я работала в последнем классе школы курьером у мамы. Мама работала в оптике. Я работала курьером, я возила заказы делать на завод. Мы переехали жить в Митино, это были как 93-й, ну то есть самый ужас, 91-й, 92-й, самый, значит, голод, нищета и кошмар. Мы сдали квартиру в центре и уехали жить в Митино. Из Митино я ездила в школу на Беговой. Ночь, запомнила, ну, то есть утро, да, вот это 6 утра, все, вот эти автобусы, зима, это, как сейчас помню, метро. И вот я езжу на метро, Беговая, учусь в школе. После уроков я еду на метро «Профсоюзная», оттуда я еду на Ленинский проспект, значит, работаю курьером. К 6 или 7 вечера я еду на курсы подготовительные в МГУ. И потом, значит, ну, где-то там, не знаю, в 11 я возвращаюсь домой, в Митино. Но это сейчас, кажется, а тогда, в общем, ну, какая-то была такая нормальная жизнь. И еще это все без обеда, там, ну, понятно, что-то я не помню, что мы что-то ели там особенно. Я помню, что в университет, когда поступили, я помню, что на обед я съедала плитку шоколада, вот это я помню. Вот. И, в общем, я поступила, какие-то репетиторы не помню. Вот я помню отчетливо эти подготовительные курсы. Но вообще поступить в МГУ, это была такая какая-то наглость большая, mm-hmm. так вот без... Я не добрала одного балла. И меня, значит, мама сказала, ладно, только в этом году, по-моему, открылись платные отделения. Ну, платные места, да. Я не добрала одного балла. А, и при этом я еще поступила в еще... Я же еще поступила в какой-то еще университет международный. Тоже хороший, но, значит, у меня какие-то амбиции все-таки всегда были, да. Но довольно западло было учиться, конечно, на платном месте, но как-то я в себе это задавила, потому что я думаю, нет, лучше я буду... Я же всего один балл не брала. Вот. И... Ну, то есть то, что тогда все поступали в МГУ, чтобы поступить в МГУ, надо было, чтобы у тебя репетитор был с приемной комиссией, там все. Мы как-то этого всего не знали, что ли, я даже не помню уже, давно очень было. Я поступила и, собственно... А, потом у меня группа управления, там первая в жизни была в МГУ, кафедра управления набрала себе отдельную группу. И там надо было сдать что-то еще дополнительно. Это были больше какие-то креативные такие задачи. И я туда как-то каким-то невероятным образом решила, что, значит, мне это надо немедленно, и я туда попала. Ну, потому что экономика это меня совсем вообще, я ничего, совсем меня было неинтересно и пугало. А вот управление это как-то, ну, как-то, да, там менеджмент, как-то маркетинг, это как-то все было более понятно. А реклама там, опять же, да, вот это все как-то применялась как-то к жизни еще. Я вот решила, что мне это срочно надо, и туда тоже поступила. Там был тоже сумасшедший конкурс. В общем, среди тех людей, среди которых я оказалась, это были просто какие-то гении совершенно математические там, да. И когда у нас там начался матанализ, какая-то алгебра линейная, я понимала, что все это кранты. Это мне здесь вообще. И я вот, ну, то есть вся эта экономика, макроэкономика, анализы, все эти математические статистики, это все чудовищная ерунда, ну, для меня была вообще какая-то, ну, ересь. Но, тем не менее, я как-то МГУ и закончила. Ну, то есть 4 года я проучилась, у нас была прекрасная вот эта вот группа, мы не виделись с общим курсом вообще, мы были очень обособлены, нас прям отдельно учили. И... Была прекрасная группа в плане атмосферы, потому что, конечно, все всем помогали. То есть понятно было, что там девочка и очень мне помогали, конечно, там типа, эти умнейшие наши парни. И так я, в общем, закончила без позора.
И там фотография никак не возникла?
Вообще, совсем. Никогда.
А как она возникла вдруг?
Новая квартира у меня была, отделилась я от родителей после университета. Я еще заболела после, сразу после МГУ, я тяжело заболела, с тяжелейшей огромной операцией, потом, значит, с рецидивом, с химиотерапией. И толком я работать не могла. То есть я помню, что вот я работала. То есть процесс реабилитации, он очень долгий, и никто, конечно, у нас тогда еще, там, 20 лет назад, никто совсем про это... Ну, то есть тебя увольняли просто, и все. И, соответственно, я стала работать. В это время уже у мамы была собственная оптика в Митино, и я стала там с мамой работать. Но работать с мамой — это... Ну, понятно, что... А у меня после моего МГУ, я же все-таки, да, экономист я вообще-то, я МГУ закончила. И я пришла к маме, и мало того, я прям квалифицированный управленец. Я говорю, сейчас я вам тут все налажу. Мама говорит, не надо. У меня тут все тихо. Не... Я говорю, сейчас я вам тут управленческие бизнес-процессы внедрю. Мама говорит, не надо, иди уже. В общем, я сидела, печатала платежки в компьютере, возмущалась дико, но старалась, значит, не жужжать. И у меня было довольно много свободного времени, и мне как-то очень хотелось чему-то научиться, и вот я была первый раз замужем, и я, значит, фотоаппарат какой-то был у мужа, и такой пленочный, с объективом, вот, и я что-то пыталась, и вот мы сделали новую квартиру, какой-то там ремонт такой, какой-то своими руками. Я пыталась что-то сфотографировать, какую-то полочку, есть эти фотографии, даже полочку с цветочками. И у меня никак не получалось, потому что что-то объектив жужжал, куда-то ездил там, и ничего было вообще непонятно. Я взбесилась. Тогда уже интернет появился. Я пошла, значит, посмотреть в интернете, что вообще, как все это научиться, ну, чтобы понять, как это работает, кнопки хотя бы. Не поняла ничего вообще. Даром, что МГУ закончила, вообще ничего не поняла. Думаю, нет, так, что-то это не годится. У меня есть еще такое свойство характера, если чему-то не училась, значит, я этого не знаю. Я не могу самоучкой, да, ничего. Мне вот надо, чтобы я куда-то пошла, мне там все объяснили, по полочкам заложить, тогда у меня есть какое-то такое моральное право, да, чем-то этим заниматься, как бы, что-то делать. В общем, я пошла учиться фотографии. Но я где-то уже там 100 лет назад в интервью во всяких говорила, что я, в принципе, с тем же успехом я могла пойти на курсы кройки и шитья. То есть ничего такого, что не предвещало ничто, да. То есть, ну, исключительно, что у меня была камера, я не понимала, как устроены кнопки, я думаю, пойду-ка я научусь, как устроены кнопки. И пошла на, значит, на курсы там для чайников. Пришла на курсы для чайников, и на первом уроке я помню, как все знали, что такое диафрагма, а я одна нет. Mm-hmm. Тут у меня, конечно, я поняла, что это какой-то адский позор и ужас. И думаю, ну все, значит. А то есть, поскольку у меня все детство, у меня никаких, да, таких успехов не было. И в институте я, в общем, была не то, что там не хуже, конечно, всех, ну, там, девочка среди очень умных мальчиков-экономистов. То, в общем, я привыкла к тому, что я такое, так. И тут я поняла, что я диафрагму не понимаю, а все знают. Думаю, ну и ладно. Ну, сейчас прослушаю, значит, там, ну, научусь, как на кнопки нажимать. Я, при этом я не пришла, чтобы, значит, стать там вдруг там, знаешь, великой. Ничего такого. Я пришла вот на курс кройки и шитья, вот, буквально. А дальше случилась интересная вещь. И вот я очень благодарна, и по сей день благодарна очень этому человеку, потому что если бы не вот эта одна его фраза, не может, ничего бы и не было. А был такой преподаватель, и есть, собственно, сейчас он преподает в очень хорошей школе, Андрей Рогозин. Он у нас, значит, вел вот эти вот курсы для чайников, и мы снимали портрет. Снимали мы студийный портрет в студии, вот я снимаю этот портрет, и потом, значит, надо принести преподавателю пачку фотографий, и он их как-то смотрит. Он листает мою пачку, листает, такие маленькие, просто 10 на 15, пленка же еще. Вот, и он листает эти фотографии распечатанные, и вдруг говорит, чье это? А я рядом стою и говорю, я думаю, сейчас скажут, опять же, сейчас скажут, иди отсюда, девочка. Я вдруг говорю, мое. И тут он поднимает глаза и очень внимательно на меня смотрит первый раз. Он говорит, а зовут вас как? Я говорю, Лубренко. Он говорит, хорошо, в профессиональную группу не хотите пойти? И вот эта вот фраза изменила, на самом деле, всю мою жизнь. Ну, то есть я еще там неделю назад не знала, что такое диафрагма. Я говорю, можно? При том, что вот все, что там происходило эту неделю или две, уж не помню, там, да, мне все это дико нравилось. Это все как-то было... Это был какой-то подвал ужасный, это все как-то ужасно выглядело. Но после того, как я в Лондоне потом училась, я поняла, что, в общем, это все было чудовищно. Но в этом было какое-то такое вот, что это было. Мне было очень интересно учиться, мне было очень интересно все узнавать. Я пошла, в общем, в профессиональную группу к Вадиму Пискареву. Профессиональная группа длилась тогда, значит, все образование, которое было тогда в России в области фотографии, это, собственно, была вот эта вот Академия фотографии, это называлось. И профкурс длился 2,5 месяца. Чтобы было понятно, в Европе и в Америке профкурс это полноценное высшее образование. Это 4 года бакалавра, 2 года магистратуры. Вот так учатся на фотографа во всем мире. В России по сей день нет профессионального фотографического образования. В ВГИКе есть при операторском, в рамках операторского курса ты можешь, по-моему, диплом тебе дадут в фотограф. И вот британская высшая школа дизайна, где я преподавала 2 года, там можно получить, ну, тоже 2 года учиться и получить Как надо уточнить точно, если мне интересно, как это называется, ну, что-то, какой-то диплом. Я точно просто не помню. И, ну, то есть по сей день нету профессии фотограф. Может быть, их где-то в училище, где-то можно получить, но вообще во всем мире это высшее образование, у нас до сих пор ничего нет. Вот, и я, значит, закончила эти 2,5 месяца профкурса, начала, у меня сестра работала в Vogue, я немедленно начала ей снимать какие-то баночки, потому что, ну, нас этому научили. Потом, значит, я очень-очень медленно начала снимать портреты, причем тоже для Vogue, да, сразу. Ну, то есть это был портрет размером с почтовую марку, но это был мой портрет, и он был в Vogue. Собственно, моя карьера началась с журнала Vogue. Это очень смешно, да? То есть это все, конечно, там связи, там блат. Ну, просто у меня там сестра работала, ей было удобно, чтобы я с ней поехала, там какое-то интервью сфотографировала, да? Все, а дальше это был как снежный ком, потому что я поняла, что мне не хватает этого образования. Мне его даже морально как-то не хватает, да? И я... Вот опять же, что я не могу, мне хочется учиться. И я увидела, значит, в каком-то журнале, что вот университет искусств в Лондоне, там было несколько каких-то фотошкол, рекламировались в разных странах мира. Я поняла, что ничего кроме английского я не знаю, и, собственно, надо, конечно, ехать в Лондон. Там тоже были опции там, от 2 месяцев до, понятно, 4 или 6 лет. Я была замужем, муж мне сказал, что он мне подарит, значит, год обучения, но на дольше он не согласен. И вот я поехала учиться в Лондон, и отучилась там год. Ничего технически нового я не узнала вообще. Значит, свобода обучения, что там происходило, это, ну, то есть вообще, можно ходить, ну, вообще делай, что хочешь. Другой вопрос, это твои деньги заплачены? И вообще-то я трясла преподавателей, они на меня смотрели как на умалишенную. Я за ними бегала, я их трясла, я кричала, посмотрите. Они говорят, да что смотреть, что ты здесь вообще делаешь? У тебя все отлично, что ты вообще пришла сюда, приехала? Ты прекрасный фотограф, ты молодец, ты очень крутая. Это просто stunning фотографии. Я еще смешно туда поступала. Вот на этот, значит, в Москве я проходила собеседование. И меня спрашивает этот английский, собственно, тьютор, который принимает студентов, там еще конкурс тоже. И он мне говорит, фотографии очень хорошие, портфолио прекрасное, а вы владеете черно-белой фотографией? И я говорю, нет. Он говорит, то есть вы не умеете снимать ЧБ на пленку, печатать, проявлять? Я говорю, нет. Он говорит, увы, это условие, вы должны как бы... это все уметь, чтобы поступить на вот этот курс, на который вы хотите. Вы должны быть продвинутым как бы пользователем, а без этого, ну, как мы считаем, что вы ничего не умеете. Приходите через год. Я думаю, нет, столько времени у меня нет. Значит, пошла в Академию фотографии к человеку, который там преподавал ЧБ-процессы. Я сказала, давайте все. Нашла, значит, среднюю форматную камеру, накупила пленки, поехала в Питер на 2 дня, наснимала там всего-всего, приехала к Одинцову, Одинокову, не помню фамилию, Одинокову. Говорю, дайте учите меня печатать, проявлять и печатать. И он меня научил. И я очень быстро научилась. Я здесь дома, значит, в ванне, не здесь еще, там, в Митино, проявляла эти пленки, все у него напечатала. Через месяц я пришла снова на, значит, собеседование. Ну, там... идет как бы, ну, тур, да, собеседование весной, там, через каждый месяц. Меня никто туда не звал, меня позвали через год. Я пришла через месяц, там сидит другой английский тьютор и говорит, подождите, я не помню, вы же были тут месяц назад вот здесь записаны. Я говорю, да, была. Но вы же не умели, вы сказали, что вы ничего не умеете. Я говорю, да, я сказала. А это что за фотография? Я говорю, это я научилась. Он говорит, что? Что, сама снимала? Я говорю, сама. Что, проявляла сама? Я говорю, сама. Я говорю, печаталась? Я говорю, сама все делала, сама. Он говорит, что-то как-то врешь. Я говорю, да нет, я вам клянусь. И вот рассказала ему, как я, значит, это. Он говорит, вот это да, сказал он, и немедленно, естественно, меня зачислил. Вот, в Лондоне все было с точки зрения как бы нашего академического, ну, вообще с точки зрения понимания, как устроено образование, был какой-то расслабон полнейший. Но в смысле творчества и свободы, значит, выражения, и то, как тебе включают то, что называется, креативность, То есть это меня пока что поразило. Ну, во-первых, сам город прекрасный. Во-вторых, задание, которое они дают. Они тут тебе дают задание blue. Через неделю принести 5 фотографий. В любой технике, на любую тему. Делайте, что хотите, blue. И ты идешь, что-то там ломаешь голову, снимаешь. Сначала ничего не можешь придумать. Что-то там снимаешь, снимаешь, снимаешь. В ночь перед, собственно, сдачей тебе приходит в голову, что блю, это совсем вообще про другое, надо было делать, ты все переснимаешь в эту ночь. Вот, и в общем, вот. И в этом смысле, конечно, Лондон дал мне невероятный какой-то толчок. И я приехала в Москву уже, конечно, с лондонским образованием, дальше все понеслось. Дальше я очень быстро стала очень знаменитым фотографом. При этом, значит, я не могу сказать, что у меня как-то я к этому стремилась, или, да, но это было дико интересно. У меня был вал работы. Я работала день и ночь, я снимала то, сё, пятое, десятое. И такое. В Лондоне я снимала бесконечно какие-то там русские экономические форумы, ну, то есть репортажи какие-то, да, светскую хронику. Могла снимать там натюрморты, портреты, все-все-все подряд. И в какой-то момент я поняла, что в общем, ничего кроме людей. Я перестала снимать банки и натюрморты быстро. Потом я перестала снимать репортаж. Потом я отказалась от одного, от другого, от третьего. И очень быстро поняла, что мне интересен только портрет. Вот.
То есть это стало основной работой, да?
Ну, это стало основным, как бы, ну, жанром, в котором я работаю. И стало понятно, что больше ни в каком жанре я не работаю. Я могу снимать все, что угодно, но люблю я снимать людей. Mm-hmm. Я люблю снимать, я как бы стала очень знаменитой тем, что я снимаю постановочный портрет, не постановочный. Это то, что вот очень видно хорошо в этой выставке «Сила мечты», да, то есть это люди сидят в студии, но это очень-очень живые люди с живыми эмоциями, они как бы не замороженные, не застывшие вот в этом. И у меня заказы, собственно, все эти были вот на огромное количество рекламы, которую я сняла и журнальных проектов, это именно чтобы люди, которые это надо сделать постановку, но так, чтобы это выглядело, как будто это не постановка. Ну вот это такой сложный момент, и поэтому я моду тоже, да, там ее как-то не сильно люблю.
Потому что мода сейчас такая модная мода, это когда все так стоят.
А вот действительно, как началась работа, собственно, с Баней Литвиной, у вас в Русфонде, да? Или с чего это началось?
Нет, не с Русфонда. Значит, это все началось с Англии. В Англии каждый человек раз в жизни работал волонтером. Каждый. Там это настолько естественный процесс, что когда ты попадаешь в институт, да, какое-то учебное заведение. Ну, то есть это есть везде. У тебя в каждом офисе висит, значит, возможности для волонтерства. А когда ты попадаешь в институт, там есть, значит, служба, которая там трудоустройство, еще там вакансии такие. И вот волонтерство. Я, значит, туда сразу пошла. Они говорят, я говорю, так, а вот что я могу делать там? Могу копать, могу не копать. Ну, сразу стало понятно, что, в общем, волонтерство востребовано в каждой профессии. Если ты дизайнер, иди что-нибудь сверстай кому-нибудь. Если фотограф, иди фотографируй. Мне на выбор предложили тут же 5 мест, где нужен фотограф-волонтер. Я сняла потрясающие интересные проекты. Я работала там же уже сразу. Значит, театр для трудных подростков. Пасхальная выездная школа для детей с тяжелейшими там, опорно-двигательными заболеваниями. Ну, то есть, да, и еще какой-то был третий, не помню. Но там служба сопровождения, да, как студенты дружат с мальчиком в коляске и ходят с ним в магазин, в кафе, в парк. То есть, вот, и это для всех вообще обычное дело. То есть, я когда пришла в эту школу пасхальную, во время школьных каникул освобождается большое помещение школы. В школе есть бассейн, есть театр, есть мастерские различные, огромные. художественный класс. И вот туда на каникулы заезжает, собственно, да, такой, ну, такой лагерь, значит, детей, условно, инвалидов, да, сейчас так не говорят уже. Но это дети на колясках, это аутисты, это дети с тяжелейшими формами ДЦП, с какими-то там, не помню, разными непроизносимыми заболеваниями, психическими, разные. На каждого даются 2 человека-волонтеров, которых сопровождает. И вот они ходят из театральной студии в рисовальную студию, в музыкальную студию, и везде с ними занимаются тем, на что они способны. Вот он способен пальцем нажимать на, понимаешь, этот, клавишу на пианине, с ним будут клавишу нажимать. В соседнем помещении он способен кистью мазюкать, они будут с ним кистью возюкать. И так они... В каждом классе есть, соответственно, учитель, который всем помогает. И при каждом ребенке, там и были молодые, взрослые тоже, 2 человека, и вот они ходят по всем этим студиям. И так целую неделю. И там я отсняла совершенно прекрасный проект и поняла, собственно, что это уже... Это был 2004 год. Это было 10 лет назад. В России тогда не было... ничего. Была Чулпан Хаматова, которая собиралась сделать как раз первый концерт. Мы с ней не... очень трагическая история, значит, нашего знакомства. Мы с ней не знали, как познакомиться. И я знала, собственно, вот Палешкина. С ним мы тоже познакомились в Лондоне, тоже 10 лет назад. И я ему говорю, я очень хочу поснимать в России в больнице. Вот я знаю, что Палешкин тогда, правда, еще раньше там, не 10 лет, чуть раньше, начал писать про детей с лейкозом. И, собственно, уже эта больница РДКБ тогда была на слуху. И я ему говорю, я очень хочу в России. Вот я понимаю, что там это никому не надо. То есть здесь, в Лондоне, мы сразу сделали из этого выставку. То есть, вообще не вопрос. Тебе в колледже дается прекрасная галерея, ты можешь эту выставку тут же забабахать, тут же все ее будут смотреть, радоваться. И, значит, это нормальное дело, как бы обычное, да? Когда я пришла, он говорит, хорошо, я тебя познакомлю там с главным врачом, пойдешь, будешь снимать, поснимаешь детей. Я пошла, это вот на моем сайте Book 3, вот это вот съемки тех лет, 10 лет назад. Я пошла снимать этих детей, и тут я не знала, зачем я это делаю. То есть было понятно, что это вообще никому не надо. То есть, тогда же даже там социальных сетей не было, ЖЖ, наверное, был, да? Но то есть, чтобы показать фотографии этих детей, это надо было все согласования с родителями, это и по сей день надо, безусловно. Но я помню, что когда я это все начала фотографировать, я ходила, там уже были какие-то первые волонтеры робкие, уже это все начинало как-то, да, уже с ними кто-то рисовал, с этими детьми в отделениях, уже... Я начала снимать, я снимала, ну, несколько таких серий, сетов, да, и... Тут я понимала, что родителям это можно отдать, да. Родители будут всегда благодарны, признательны. Я их отдавала эти фотографии. Но больше это вообще никому не надо было. То есть это было... Фонда еще не было «Подари жизнь», да. Потом куда-то это же куда? В газету. Там, я не журналист, там, да. Я не написать ничего не могу про это. И я это все это и складывалось. И лежала, и никуда. Вот потом я сделала сайт, на сайт немножко повесила. Но, в принципе, это как бы огромный архив. И с этого началось. Потом началось, потом уже быстро все это стало раскручиваться. Мы стали делать с детьми фотомарафоны. Потом туда подтянулось огромное количество других фотографов, которые там были и до меня тоже, естественно. Потом это все как-то объединилось. Потом, значит, Юра Храмов сделал даже в проект... В общем, реабилитации детей после онкологических заболеваний, реабилитации с помощью фотографий. Это грандиозная совершенно идея, потому что как только человек... Это, собственно, то, что сделала я с собой сама, не зная этого, да? То есть, когда ты берешь в руки камеру, ты забываешь вообще обо всем, что у тебя болит, там, что ты лысый, что ты толстый, что ты там, у тебя плохое настроение, что тебя тошнит. И ты... Потому что ты... Через объектив ты видишь совершенно другой мир, ты его ищешь, тебе в нем интересно. Это как бы совершенно... То есть вот если у меня... Я себя ужасно плохо чувствую, у меня болит голова, у меня мигрень, я прихожу на съемку, я могу вообще, по-моему, без ноги в этот момент остаться и не заметить это. Поэтому фотография с этой точки зрения – это прекрасное реабилитирующее средство. Так же, как, наверное, не знаю, там, кто рисовать любит, да, как там живопись какая-нибудь, не знаю. Или там масса, как бы, это все арт-терапия. И фотография, как бы, это ее часть. Вот, и дальше это все уже потом, ну, потом появился фонд, потом «Подари жизнь», потом, ну, стало уже понятно, что, в общем, фотографии все делают прекрасные, там, и уже мы этих детей там стали снимать. Ну, в общем, там огромное всего из этого выросла такая фотографическая история. Потом Валера сказал, не помню, как же он... В Русфонде он сказал Амбиндеру, что типа хватит вот этих фотографий чудовищные, мамины любительские. А, нет, коммерсантовские журналисты снимали, коммерсантский фотограф. Поехали вместе. Давай, типа, вот возьмем нормального фотографа, наймем на работу, и как бы Оля будет со мной. Ты только посмотри на эти фотографии, на эти. Значит, как Валера считает, что у меня дети получаются не жалкие, да, то есть их не жалко, а они получаются детьми обычными. И хочется как-то узнать, что с ним было дальше. Мало того, что, ну, понимаешь, несколько статей без фотографий, понятно, все рыдают и несут деньги. Но когда... И вот я, в общем, пошла в Русфонд работать, и мы стали с Валерой ездить по всему, по всей России. Во все вообще, где мы только не были. И снимать этих детей. И дополнять, значит, фотографии в «Коммерсанте», Валерину заметку, мои фотографии. А на сайте Русфонда давать много фотографий. Ну, хорошо, возросли сборы. Mm-hmm. То есть это было оправдано. И это было очень интересно тоже, потому что всяких разных детей, конечно, я насмотрелась. И Панечкин до сих пор вспоминает историю, как мы снимали мальчика Оскара, обожженного, сироту, у которого вообще лица не было совсем. И он говорит, я когда смотрел на эти фотографии, которые мне там с материалом прислали вместе, ну, как присылают, знаете, эти эксперты сначала присылают все, что собрано про ребенка, плюс фотографии. Он говорит, меня передернуло. Как, говорит, ты смогла его снять так, что это просто ребенок, а не что он там улыбается, на него смотреть не страшно, то есть, да? Вот.
Понимаете?
Как это работает? Да. Нет, я не знаю. Я их просто к ним как-то всегда относилась как к детям, да, как-то я с ними разговариваю всегда, что мы тусуемся, в игрушки играем. Я их никогда ничего не прошу. Ровно так же, как я никогда не прошу никаких звезд ничего делать. Вот они садятся мне там в студии в кадр или где-то там в кадре, говорят, что мне делать? Я говорю, а ничего. И как-то с ними можно там поболтать просто. И потом я говорю, вот так вот, замрите на секундочку, чик-чик, все. А с детьми и это не прокатывает, потому что с детьми вообще ничего не надо. С детьми надо поболтать, поиграть, поговорить, потом дать им делать то, что они хотят. Слушайте, если моих собственных детей заставить позировать, это будет уже, еще нет, но ближе, я же вижу по детям, к 6 годам, это начинается сумасшедший дом. Поэтому детей, конечно, нужно ловить. И нужно ловить их такими, то есть никакими там, сядьте, посмотрите. Ребенок должен быть занят чем-то, он должен вам что-то с увлечением рассказывать, и в какой-то момент можно сказать ему там «А!», и он на тебя посмотрит. В этот момент надо успеть просто сделать там 3 кадра, 4 кадра. Вот, и, ну, это как бы, да, вот такие какие-то... Да вообще мне просто Чулпан говорит, как я у тебя получаюсь такая красивая на фотографиях, я говорю, просто я тебя очень люблю. Мне кажется, в этом знакомство было смешное. Вот когда я, значит, я Валеру попросила в 2004 году, что я хочу прийти поснимать в отделение РДКБ, в это же время, ну, наверное, я уже что-то поснимала, а нет. В это же время Чулпан узнает в журнал. Я очень много тогда снимала для Вога. Мое, значит, имя... Довольно часто на каждом номере были мои съемки. И я снимала всяких западных звезд, типа там Том Стоппард, ну, множество каких-то, вот они все перечислены в каких-то этих релизах, все, я не помню, уже 10 лет назад. В это же время Чулпан пишет, что она со мной, значит, нет, она мне пишет письмо электронное. Дорогая Оля, здравствуйте. Я бы вот так хотела с вами познакомиться. Не знаю, как это сделать. Вот бы вы, вот мечтаю, что, может быть, вы могли бы как-нибудь наших детей в отделении поснимать. В это же время я, значит, прошу Парешкина отвезти меня. Это, естественно, стесняюсь его попросить познакомиться с такой звездой, как Чулпан Хаматова. Мы с Чулпан видимся на, значит, первая донорская акция в театре «Современник», когда типировались на, как же правильно называть, донорство костного мозга. То есть там надо просто кровь сдать, да, и ты в базе будешь. И вот у меня там, и там я снимала и Чулпана, и там, и, ну, в общем, там всякие были звезды. Из-под стола я там фотографировала вот такой камерой. Не то, что я к ней не подошла, естественно, ну как-то можно вообще, артистка знаменитейшая, как можно. Не, ну и тут пять человек с фотоаппаратами, ну что сейчас каждый полезет. Нет, я ужасно стеснялась. В это же время она мне пишет письма, на которые я не отвечаю. И она думает, ну, конечно, такая крутая, фотограф такой. То есть мы с ней где-то видимся там на каких-то мероприятиях. В какой-то момент, не помню уже, как это вышло, мы знакомимся. И она говорит, как, вы Оля? А я вам письма пишу. Это даже когда-то уже потом выяснилось. То есть мы сначала познакомились, мы начали как-то общаться, потом у нас глянцевых очень много стало вдруг съемок. Самая прекрасная, конечно, была в Чехов in Vogue, где мы снимали, как бы у Vogue был очень хороший проект. Они взяли 10 российских фотографов, просили их снять Чехова как угодно. С любой, кем хотите. Можно было выбрать кого угодно. Я выбрала, естественно, Чулпана, она, естественно, согласилась, ну, потому что там я снимаю в больнице, потому что вот мы уже стали дружить к этому времени. А уже потом мы подружились так, что просто сейчас у нас мы редко видимся, но мы очень, как бы, у нас большая любовь. Вот, и потом, случайно, уже когда мы уже там более-менее общались, она говорит, а ты помнишь, как я писала тебе письма, а ты мне не отвечала? Я говорю, я? Ты мне? Когда? Она говорит, да вот еще тогда, когда там в каком-то году. Я говорю, какие письма? Ты мне письма? Она говорит, да, и ты мне не отвечала. Я тогда еще подумала, конечно, такая крутая, он снимает только западных звезд, что и наших детей снимать, конечно, зачем ей это все нужно? Я говорю, может, ты что-то там это? Она говорит, ну, наверное, да. То есть она их не отправляла. Ну, то есть это было время, когда еще не все владели электронной почтой. Чулпан ею, надо сказать, недавно овладела. Но, в общем, это были неотправленные письма. Она считала, что, значит, я очень наглая, ей не ответила. Не наглая, но такая, значит, звездная, зазвездилась. И, конечно, я в это время ходила, страдала, что, значит, невозможно же подойти к Чулпан Хаматовой. Но в итоге, значит, кто-то, ну, Валер, наверное, нас познакомил. И дальше уже началась, как бы, очень было массовое, вот это глянцевое. Я везде снимала, на обложке, на туда, на сюда, еще миллион всего было. Вот, а потом после Русфонд, потом, в общем, мы с Валерой докатались типа, по командировкам, что у нас родилось двое детей подряд. Вот, на этом все.
А вот этот проект «Сил мечты», да, с чего он начался, кто это пил вообще?
Год назад, с «Душевным базаром». Как же это было-то? Как вот мы с «Душевным базаром» сначала «Душевный базар» сказал мне, надо бы нам... Вот у нас есть такая идея, никто нам, конечно, ну, в общем, не знаем, что делать, посоветуй. Я говорю, давайте я сделаю. Надо было снять 50 директоров благотворительных фондов очень быстро к «Душевному базару», чтобы показать лица, собственно, этих людей, которые в России занимаются благотворительностью, руководят фондами. Ну, или не руководители, но главные какие-то, да, там, деятели. И, в общем, я сказала, окей, и мы в небоскребе за 2 часа сняли 50 человек. И была выставка в прошлом году, значит, и она имела на «Душевном базаре», и, собственно, все увидели лица этих, да, благотворителей. Лица были совершенно прекрасные, очень одухотворенные, очень милые. «Без ретуши» проект называется, есть, где-то лежит. Вот. И потом, значит, Настя Гулявина, которая там главный генератор идей в «Душевном базаре», я говорю, я еще что-нибудь очень хочу снять, поскольку, значит, после декрета только вышло, только детей, только еще год назад даже не могла оставить. Могу детей оставлять только ненадолго, никакой, значит, такой коммерческой работы что-то как-то и нету. Что, ну, все еще думают, что... Во-первых, все думают, что я в декрете, во-вторых, все по-прежнему думают, что я очень дорого стою. Вот. И я говорю, могу что-нибудь поснимать, давай, только я не могу придумать, что. У меня вот с этим Лондон был давно, поэтому с генерацией идей у меня сложно. И даже если я могу придумать, все, любая идея, вот, которая, да, ты собственный проект фотографический снимаешь, я всегда была очень, как это называется, коммерческим фотографом. То есть я всегда, ну вот у меня есть заказ, я его снимаю. И этот заказ обслуживает огромное количество людей. В журнале это там журналист, редактор, у этого есть продюсер, у тебя всегда есть какие-то визажисты, стилисты, тебя это никогда вообще не касается. Ты приходишь, фотографируешь, это как бы идеальная коммерческая работа. Точно так же в рекламе. Ты перед рекламой должен встретиться с клиентом там два раза, потом, значит, все дальше обсудить с ним, включая там все на свете. И потом прийти и сфотографировать вот ровно как на эскизе. Все. Когда фотограф снимает, и я, собственно, всегда была в этой нише, когда фотограф начинает снимать какие-то собственные проекты, здесь возникает сразу вопрос администрирования огромного. Mm-hmm. Какой бы ни был проект, тебе всегда надо с кем-то договориться, время уточнить, время переносится, и начинается вот это. Я все это ненавижу, я не могу. У меня любая вот гениальная идея, она всегда вот на этом... Все, у меня. И тут приходит человек вот, в виде Насти Гуляниной, который говорит, что бы ты хотел снять? Я ей 10 пунктов даю там. Приемные семьи, дети там с такими заболеваниями, да, да. И, то есть из всего из этого можно сделать любой проект, и тут она придумает, она это все придумала, что все это можно объединить вот так вот. И сделать вот так, и потом мы придумаем, что дети мечтают, у детей есть, они хотят работать, потом они хотят встретиться со звездами. И это все 9 месяцев делалось. То есть это огромный административный, прежде всего, да, проект. То есть всех со всеми встретить, у всех со всеми записать интервью, в общем, чтобы как бы... И потом уже только сфотографировать, ну, это уже самое простое, чтобы... Вот, при этом сфотографировать, да, не просто, а как-то, чтобы это все было ярко. Потом стало понятно, что нам дадут место в департамент культуры на Тверском бульваре. Стало понятно, что это должно быть вообще очень ярко. Мы нашли там стилистов прекрасных из Эсквайра, с нами работала стилист. А, что это должно быть ярко, красиво, не уныло, модно, что всех надо как-то, да, там, причесать, накрасить обязательно. Mm-hmm. Ну, то есть без этого так бы это не выглядело. Вот, и потом все это надо сделать, чтобы это все было еще как-то эмоционально. Потом уже мы придумали, как все это подписать. То есть сначала хотели писать длинные цитаты, потом поняли, что длинные не надо, что надо писать диагноз и как бы мечту. А вчера на Фейсбуке, значит, начался холивар очередной, что зачем там написаны диагнозы, как же это американское такое, ну, это, собственно, из Америки люди пишут, что mm-hmm. как же privacy, там человек имеет право знать на... Мы говорим, какой я, не успела даже ей еще ответить, какой privacy в России, здесь у нас туалеты в школах не закрываются, какой privacy, у нас никто не знает. Я когда монтировала эту выставку, я видела, что люди читают, интересуются, я вопреки вообще своему тоже некому аутизму подходила к людям и говорила, вот вам интересно, вы читаете, я вот фотограф, хотите рассказать? Да, спасибо, а вот мы помним, а вот, вот синдром Дауна знаем, мы это знаем, а не совершенно остудимое, что такое. А вот там одна говорит, а я забыла, что такое аутизм. А мама девочки с несовершенным остеогенезом, Джанет Базарова, ко мне подходит, мы же там много проводили времени у этих как бы картин, подходит и говорит, что такое синдром Горна-Стаута. Я, о, это ты же про все болезни знаешь. Я говорю, да. Ну, то есть мне уже в силу, да, я совсем с этим столько жила, целый год практически, что, конечно, я уже про все болезни все знаю. Не все, но основное.
А что это за дети, вот, которые там, это... Уже ну, они какие-то состоявшиеся там?
Некоторые, там... некоторые прям там уже звезды. Да. Они сейчас уже за... Ну, мы у каждого, поскольку Душевный базар знает все фонды, мы у всех фондов спросили, кто у вас... Вот кто у вас такие люди, дети, да, которые мечтают, хотят, стремятся, учатся, занимаются там, да. И нам нашли таких, собственно, подопечных, которые что-то хотят. Конечно, если человек хочет, то он пойдет учиться, и, да, и там есть прям люди, дети, которые уже... Вот у нас Sugar Mama сейчас, девочка Лерика, они трио сейчас будут делать. И так далее. Девочка Соня Говорова, которая футболистка, говорит, вот у меня уже начала сбываться мечта, меня пригласили на турнир, там это вот было у вас. Я уже, они там что-то выигрывают, одна девочка среди мальчиков. Им это дало, нашим героям, я же молчу про их родителей, да, это все им дало огромный стимул к, и мотивацию вообще двигаться дальше. Во-первых, они познакомились с профессионалами. Во-вторых, они поучаствовали в фотосъемке. В-третьих, у них, значит, висит твое лицо. Мое не висело никогда, извините, да. То есть это все для них огромный, как бы, теперь они все, значит... Но у нас дальше мы заткнулись на том, что, в общем, спрашивают меня многие, ну, вы сняли, а дальше что? Как будто я там Господь Бог или государство, или департамент образования, да? Или там работодатель, который всех может удовлетворить. А дальше вообще, ну, и меня сначала очень возмутил этот вопрос. Как бы. У меня была просветительская цель. Я хотела показать, что есть диагнозы люди, что звезды с этой... И что они мечтают, что они такие же, как мы, что у всех ограничения разные, у кого-то то кто-то... Мало того, дети с разными болезнями между собой увиделись и обалдели. То есть они вообще-то думали, что они такие одни, а оказывается, есть еще другие. Вот, например, там, я не могу ходить, а эта девочка не может слышать. Вау! Ну, то есть им даже в голову не приходило, потому что эти все наши диагнозы, они все очень узкие, они на праздник ДЦП ходят, только с ДЦП, а мы еще их всех и познакомили. То есть... И они поняли, что, мало того, я хочу, чтобы люди здоровые, которые мимо идут, читают, они понимали, что, в общем, это такие же люди, они тоже хотят мечтать. Вот. И дальше, как бы, и меня сначала возмутил этот вопрос, а дальше что? Я же там, да, у меня просветительская. А дальше я подумала, что и тут я придумала, мы вчера 2 часа ночи перед этим эфиром на «Серебряном дожде», мы не могли лечь спать, и мы до 3 часов ночи разговаривали с мальчиками, разговаривали. Потом говорит, надо что-то, это как-то недокручено, вот мечта, это, конечно, все, но это все какие-то сопли, надо, чтобы это вот как-то вот все, чтобы это... И тут, знаешь, департамент культуры говорит, не знаем, как вообще про вас написать, потому что вроде как уже, ну, как бы выставка уже идет, прошла, ну, и что? И тут мы, Настя, собственно, этот наш идейный генератор, пишет, я вижу их переписку, она ей пишет, что так вот на сайте у вас, значит, вот можно было бы этот проект подключить. Если у тебя ДЦП, ты можешь обратиться в такую-то музыкальную школу. Если у тебя там это, ты можешь учиться там-то, 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 в таких-то образовательных учреждениях. Там, естественно, все... Он говорит, о, это... О, у нас такого нет. Mm. Это, значит, говорит, ща мы обсудим. И с Панечкиным тоже. Я говорю, так подожди, значит, образование, профориентация для инвалидов, а дальше это все должно называться «Дай мне работу!» Он говорит, о, гений, молодец, все, додумала проект. Я говорю, окей, это все прекрасно, но дальше это как-то уже не я, да, должна делать. Я не, потому что ну, это огромное количество государственных служб должно к этому подсоединиться. Но вообще это очень крутая идея. Mm-hmm. Это для всех, значит, образовательных учреждений, государственных, частных, любых. Mm-hmm. Это просто информацию надо где-то собирать, потому что ну, она пока нигде не собрана. А для всех работодателей, опять же, ну, была какая-то, помните, такая большая волна, когда, значит, все возьмем на работу инвалидов, скидки по налогам, там же. А сейчас опять с этим глухо. Где работать человеку с таким-то, да, там, повар там, с, вот сейчас он, куда его возьмут, где ему там повысить квалификацию, где же туда пойти учиться, сюда пойти, здесь можно работать. Мы там такой-то ресторан возьмем вот этого там мальчика, там пусть приходит, ему там стажировка. Это все. И вот это вот тогда он получается уже вот завершенным проект, который, но это еще нам работать и работать. Как Настя прекрасная, у нас была переписка, она в ночи, тоже 3 часа ночи, не можем спать, потому что нас переполняют эмоции. Я говорю, вот, надо, значит, вот сюда профориентацию, и государственное, и это, и все, обучение, и работодатель. Она говорит, в этом смысле, у нас наше государство это прелесть, у нас когда ни глянь, у нас все такое вкусное, все такое прекрасное, не знаешь, за что хвататься. То есть, ну, в том смысле, что любую идею, да, куда ни возьми, ничего нету. Ну и вроде уже так много всего есть, а все равно, вот что ни возьми, это все как-то недоделано, не знаю. Вот.
Но сейчас благотворительность стала такой модой или
какой-то... Это очень хорошо. Слушайте, в благотворительности в Европе, вот как я, да, там 10 лет назад провела, там несколько лет, и это такая норма для всех. Это как чистить зубы. К тебе подходит на остановке автобуса человек там с ящиком, ты туда кидаешь там один фунт. Или сразу, там уже 10 лет назад это было. Сейчас я мечтаю, чтобы это у нас это началось. Потому что это очень просто, и вообще от тебя ничего не требует. У тебя будет чувство выполненного долга каждый месяц. Ты со своей банковской карты делаешь ежемесячное списание, которое тебе не надо проверять, ничего контролировать. 100 рублей. Если ты в 10 фондов пожертвуешь 100 рублей в месяц списаниями, о котором тебе не надо думать больше, да, то если так сделать всем, мы все будем в шоколаде. 1000 рублей, тебе ничего. Даже мне кажется, что лучше отдать по 100 в каждый, чем 1000 в один. Да? Мне кажется, это будет больше эффекта этого.
Сейчас, по-моему, есть только как раз подарили.
Списания нет, у многих есть, просто есть? Это очень плохо рекламируется. Mm-hmm. А вот я говорю, что в Лондоне 10 лет назад, это к тебе подходили уже у метро. Прям хотите с карты списания в пользу обучения собачек-волонтеров?
Я имею в виду, что именно «Проект жизнь», по-моему, чуть ли не в Сбербанке уже предлагают такого.
Сбербанк списывает. Проект «Подари жизнь» со Сбербанком — это то, что ну, это грандиозная совершенно вещь, потому что там идет списание у тебя с карточки, копейки, и тоже без тебя. Если ты заводишь себе карточку «Подари жизнь», дальше ты вообще уже ничего про это не думаешь. У тебя какие-то копейки ежемесячно отчисляются в фонд «Подари жизнь». Когда ты совершаешь какие-то покупки, у тебя там какая-то капелька, и от Сбербанка капелька. И таким образом это огромный проект, он очень большие деньги приносит. Но я имею в виду даже твое личное, как бы, да, один раз надо постараться выбрать себе там фонды, сделать себе ежемесячное списание и будь свободен. То есть это то, чем занимаются в пользу собачек-поводырей, там списать с себя 2 фунта в месяц. Ну вот он ходит, человек, да, с собачкой, и ему все списывают. Это нормально, это как бы естественно, это как чистить зубы, для этого вообще ничего не надо. Это все... Поэтому в смысле там вот это все там заниматься благотворительно, да не надо ею заниматься, пошел, списал раз в месяц. Главное в благотворительности, самая страшная вещь, это единоразовые, как бы, да, не страшные, но в благотворительности самое главное — это постоянство и регулярность. Да? Вот когда ты списываешь каждый месяц в пользу фонда 100 рублей, тогда и так делает 1 000 000 человек. Тогда у фонда есть на что жить. Как бы, да? Потому что модное, не модное. Это не должно быть ни модным, ни не модным. Это должно быть вообще обычным. Но пока мы людям будем объяснять тоже в Фейсбуке вчера, вот в этой ветке, про то, что значит privacy. Там, он говорит, вот ко мне там на нонфикшене я какие-то книги, она просто к нам подходит, говорит, папа с мальчиком, и мальчик спрашивает, про что книги? Папа говорит, про что книги? Она говорит, я это про особых детей. Про уродов, говорит, что ли? Вот пока у нас в стране особых людей, детей будут называть там уродами, дебилами, олигофренами, да, там всех подряд, ну, что, нам надо работать и работать всем над этим, да, то есть над популяризацией, над то, что вообще-то они такие же, вообще-то нам нужны тротуары, вообще-то нам нужны пандусы, вообще-то в каждый магазин надо въехать, вообще-то все должны ходить в кафе, вообще-то все как бы в метро должны ездить, ну, и так далее, да, пока у нас дичь и средневековье, поэтому, ну, что, модно, не модно, пиарится там кто-то на благотворительность, все какая-то чушь и ересь, потому что пока мы вот не будем все об этом говорить. У нас был один герой, который отказался участвовать в проекте, вот так вот нам сказал, что это вы, девочки, неправильно понимаете благотворительность. Благотворительность должна быть тихой, адресной, и каждому там помочь, купить лекарства бабушке. Вот я не согласна категорически. Благотворительность должна быть громкой, шумной, повсеместный, этим должны заниматься все, каждая звезда, она должна показывать какой-нибудь, она не должна быть адресной, потому что все помогают кудрявой белокурой 3-летней голубоглазой девочке с пороком сердца, который вылечен, и никто не помогает 15-летнему страшному мальчику с ДЦП, который никогда не будет ходить. А вообще-то все равны, если что, да? И у всех должен быть шанс на там достойное лечение, реабилитацию, обучение, работу, да, вот на
вот все базовые, какие есть у человека потребности, они, у всех к ним должен быть одинаковый доступ. Вот и все. Но у нас это понимает примерно 10% населения. Поэтому пока мы не закончим, значит, со всеми остальными, и вот когда мы закончим с этим лет через 30, вот тогда мы станем говорить о privacy, о том, что, значит, диагноз можно не упоминать. Пусть это будет просто мальчик Коля, там, 10 лет, да, и неважно, что там у него, который мечтает стать летчиком. Отлично, все. Тогда я согласна. Mm-hmm. Пока, а пока нет, вот эти разговоры про модность благотворительности, мне кажется, что это все...
Mm-hmm. Вот каково снимать вот этих детей? Был ли какой-нибудь, может быть, такой неожиданный для вас отклик от них? Как-то они разговаривали с неожиданной стороны во время съемки?
Ну, они, во-первых, все, конечно, очень стеснялись, но я их всех старалась попросить делать то, что там они, да, они начинали, как у нас запели оперные певцы в процессе, есть где-то даже на бэкстейдже эти фотографии, как я говорю, ну, и видно, что этот мальчик, он сирота, он стесняется очень, знаешь, и он вдруг, и они вдруг с этим, с Диденко, как рты открыли, у нас сбежалась к нам вся студия, у нас там семинар, можно мы вам дверь закрыть, то есть это было... стихи читали, пели, танцевали, прыгали, бегали, танцевали, кружились. То есть они все садились такие очень зажатые, потому что, ну, это для дети, которым, да, ну, их, в общем, никто не часто снимает в студии. А потом они все, все раскрывались. И еще, конечно, им звезды всем ужасно помогали, потому что звезды-то им это привычное мероприятие. Ух, они, я помню, как Смоленина щекотал, и ну, что там такое было, стул было. Я говорю, что, Смоленина мне тоже, что делать-то? Я говорю, ничего, ты пощекочи его, что-нибудь ему расскажи, анекдот на ухо. И вот он его, конечно, тоже, мальчик этого Влада, затискал, вот они хохочут, там столько фотографий, то есть мы не могли выбрать, потому что они на всех там хохочут и что-то веселятся все.
В момент, когда вы поняли, что вот удалось, пошел проект.
Знаете, он, пожалуй, что был только вчера, когда мне, когда я уже неделю бьюсь с пиаром, как бы, да, все это сама, и работаю только личные контакты, никому ничего не интересно. Ну, то есть у нас нет... Во-первых, это беспрецедентная выставка, ничего такого не было. В центре города никогда в жизни не стояли 20 фондов с 20 подопечными, 20 звездами. Никто не знает, что с этим делать. Все рассматривают это как выставку, которая, значит, началась, открылась, прошла, идет. И типа, ну она же уже идет, мы же не можем поставить, вот будет выставка. Ну, то есть мы там задержались с пресс-релизом, это правда было. Но на пресс-релиз никто не реагирует. Реагируют только, когда звонишь, пишешь, говоришь это. И опять же, нет формата. Мне ужасно хочется, чтобы у всех наших героев, вот этих маленьких и старших, брали интервью бы, спрашивали у них, как вы вообще, и что вы будете делать дальше, а есть ли какая-то школа, где можете учиться, а есть ли какая-то... А у звезд бы спрашивали, а как вы еще будете им помогать? Ну, чтобы всех дальше, да, как-то двигать. Формата нет. Единственный ресурс, который вообще нами интересуется больше всех, это ваш. Писать больше негде. То есть, ну, вообще непонятно, да, там все же умерло давно. Поэтому все хотят и хотели бы дать только анонс о выставке, но здесь же не только в этом дело. Здесь же дело в том, что это как-то все можно еще бесконечно совершенно. Это бесконечно. Это 30 историй. 30 фотографий, 30 историй. Каждая история достойна вообще отдельного описания, да. При том, что у нас там есть и куча интервью, и все. Но вот когда вот только вчера, после, наверное, эфира «На серебряном дожде», после того, как меня записало «Эхо», вот только тогда я поняла, что, в общем, можно выдохнуть. То, что он фотографически прекрасен, мне было уже понятно, собственно, сразу. Потому что все получалось, как я хотела. Но мне еще хотелось, мне ужасно обидно за... вот именно идею героев, но, как Панечкин говорит, ты немножко не понимаешь, что по Тверскому бульвару идут люди, они останавливаются, это мы доподлинно знаем, мы все это видели, наблюдали, они идут, они читают, мне мои знакомые пишут, что, значит, опоздали на работу, рыдали с красным носом, пришли, размазывая тушь, Значит, какие-то там тоже знакомые прекрасные еще другие пишут, что это все прекрасно, гениально, просветительски, спасибо большое, очень круто. Значит, «Серебряного дождя» мне вчера девочка-редактор пишет, сижу, смотрю альбом, рыдаю. Только, наверное, вчера, когда какие-то эфиры состоялись, да, на радио, только и тогда я поняла, что у меня не раз, просто не замолкает телефон, я не могу отойти от компьютера, уже какое-то интересно. Мы хотим вам помочь, какие-то пиар-агентства, там, знакомые прорезали. У нас выставка только заканчивается, но она поедет в парке, в какой-то московский парк переедет. Мы хотим вам помочь, чем вам помочь. Вот тогда уже я думаю, фу, ладно, уже, то есть я сделала все, что могла. Хотя, в принципе, изначально я считала, что моя цель только сделать это фотографически красиво. А потом оказалось, что как-то надо, нужен какой-то пиар, да, побольше. Мне ужасно обидно за совсем не за себя, совсем не за душевный базар, а за вот этих вот подопечных этих фон, которым нужна дальше как бы мотивация для этого. Для этого нам им как бы... Ну, в общем, как бы мне хочется, чтобы они, чтобы это исполнялось, да, чтобы все, о чем они мечтали, чтобы это не повисело, и просветить люди, которые идут мимо по Тверскому бульвару и читают, супер, прекрасно там, почитали что-то там, это потом увидят где-нибудь еще раз там синдром Даун, уже не скажут, хотя бы слово урод не скажут, потому что ну очень же симпатичный мальчик. Ну, и так, вот в этом смысле. А еще, конечно, хочется, чтобы у героев было какое-то продолжение всего этого.
Вот этот замечательный совершенно проект или даже сериал «Погодки», да, который все наблюдают на трамвае с большим интересом. А как вот ваши дети, да, относятся к фотографии вообще, как они реагируют, не хотят ли сами?
Очень хотят, у них есть какие-то игрушечные фотоаппараты, они постоянно берут, значит, они же с нами ездят иногда на работу, и вот тут опять ездили, и Вера, ну, пока только старшая, она подходит ко мне и говорит, я буду с тобой фотографировать. И она залезает мне между мной и камерой и снимает детей. То есть она научилась видеть, недавно научилась видеть видоискатель. И она смотрит и нажимает на кнопку, действительно. Она говорит, я сняла Матвея, теперь мне надо снять Вику, теперь мне надо снять Марину, теперь мне надо снять Сашу. И ходит, сам, меня за собой таскает, я же не могу ей дать камеру в руки, она очень тяжелая. Так что Вера интересуется. Они смотрят бесконечно фотографии в телефоне, все время просят фотографии там и себя, и не себя. И очень, да, вот когда они на работу с нами стали ездить, да, она хочет тоже фотографировать, как мама, вместе с мамой, и вот детей. И не просто там детей, а вот она пойдет сфотографировать сейчас Сашу. Ну, мама, ну пошли же. И Сашу, и Машу, и Петю, всех надо отдельно, всем портреты сделать.
А как вы с ними говорите, вот, о больных детях, да, как вы объясняете?
Это было совершенно спонтанно. У нас обычно мама и папа уходят на работу. Ну, вот в сериале, в терапевтических погодках это было. Мы ехали в машине, и мы им поедем с мамой на работу, там будут больные детки. И вдруг я спрашиваю Валеру, я говорю, слушай, мы едем? Я говорю, может, мы им зря, я скажу, что они больные, потому что сейчас они придут и ляпнут там, а вы больные, там родители расстроятся. Панечка не забей. И я, в общем, когда приехали, оказалось, что они их вообще не воспринимают как больных. То есть она этой Дане в руку в класс, ДЦП, в руку кладет, кладет, оно выпадает, кладет, а Вера... не понимает, да? Она видит, что только что-то не кладется, не берется. И она мне смотрит, говорит, мам, ну она не берет. И она сюда раз положила. То есть для них вот... И потом они нам сказали, это тоже там же Валера пишет, что какие же они больные, они же не лежат, у них же нет температуры, они же не в кровати, то есть, ну, они обычные. Вот это детский такой подход прекрасный. И поэтому я, ну, там... Они могут спросить, там, а что там с этой девочкой? Я говорю, там, у нее болят ножки, они не могут ходить, там, да, все. Это вот, и для нее это не является изъяном каким-то, да? Ну, она сидит, вот у нее коляска, у нее болят ножки. А только что были для фонда Веры, тоже они с нами поехали. И там тоже есть чудесные фотографии, где она наклеивает, значит, девочки, ну, там тяжелое генетическое заболевание, у нее тоже плохо руки работают. И Надя стала молча подошла и стала на нее наклейки наклеивать. Божью коровку, там еще какую-то. И она ходила из конца туда, там наклейки, а здесь девочки. Она ходила и просто на нее наклеивала ей на руки все. То есть, ну, для них это не является вообще никаким ограничением в общении, там, в дружбе, да, им все равно.
А дети как реагируют?
Дети прекрасно, дети радуются.
Такое нормальное человеческое отношение.
Ну, детей вообще какие-то другие совершенно понятия о норме. Более нормальные, чем у взрослых.
А фотография вот отличается? Своих детей как-то у вас стало с этим сложнее или нет?
Своих детей? Ну, я вот писала только о том, что я, мне вот очень тяжело было сейчас видеть ребенка на ИВЛ, да, дома, но что-то мы тут пообсуждали и решили, что это просто совершенно отдельная история, ребенка на ИВЛ, потому что он никак не шевелится, у него только глазки смотрят. И просто, может, я просто такого раньше не видела, меня это как-то так очень впечатлило. Потому что я говорю, что раньше я этих и обожженных детей, но я чего только не видела. И перед трансплантацией, когда они там лежат, вообще ничего не соображают, мне приходилось их снимать, потому что, ну, мне надо заметку в Росфонд. И никогда меня это как-то... У меня тогда не было детей. Может быть, сейчас это из-за детей. Но вот говорят, что просто на ИВЛ совершенно по-другому... Ну, вообще к ним по-другому относишься, в принципе. Ну, может быть, я не могу сейчас оценить. Снимать детей из своих... сложнее, потому что... Ну, как сложнее? Потому что когда я иду каких-то еще детей снимать, особенно по какой-то работе, да, потому что мне надо убиться, но снять. А за своими детьми гоняться я не буду, да. То есть, ну, опять же, там, погодки. Когда мне надо что-то снять, меня вот Аня спрашивала, снимаю ли я специально. Ну, конечно, я иногда снимаю специально, потому что Валера хочет написать про что-то, а про это у меня нет фотографий. Тогда я им говорю, так встали, так там. Они могут быстро это все сделать. И то, иногда Надю не уговоришь. Вот у нас есть прекрасная фотография, Веру не уговоришь. Прошлым летом все Валерины дети, там, на кухне висит, старшие держат маленьких. Этим летом я их просила, когда я говорю, давайте снимем для папы точно такую же фотографию хрен. Маленькие сказали, не будем, и все, не хотим, убежали.
Ну да, свои.
Ну да, и как-то там я бы искала бы с чужими подход, там, да, я бы там как-нибудь там. Ну и опять же, я всегда стараюсь, пока вот есть приступ как бы расположенности, все снять быстро. А со своими тоже иногда там. Я их иногда, конечно, снимаю просто что-нибудь там какое-нибудь что-нибудь прекрасное вижу, там, как Надя вот, посуду мыла. Вот это кадр, где Надя посуду моет, и парочка, какая красота. Я побежала за камерой. Я иногда бегу за камерой, потому что они что-то делают, да, интересно. Вот. Но так своих, ну, да, своих не построишь. Так, и, ну, потому что мне лень, неохота, и они меня не слушают, естественно. Ну.
А у Ани какие-то свои первые мечты уже озвучивают? Связаны, наверное, с фотографией нет?
Нет, нет, нет. Ани мечты... Ну, кроме того, что им надо купить все из рекламы. Хотя у нас это никак не поощряется и не покупается никогда. И, в общем, не обсуждается, в общем, даже. Я всегда так расплывчато отвечаю, что я увижу, куплю. Мама, ты же увидишь? Я говорю, ну, увижу, куплю. А мечты, они свои мечты. А, не, ну на вопрос, кем ты хочешь стать, mm-hmm. Аня говорит, что да, я буду фотографом, как мама, а Надя будет писателем, как папа. Могут такое сказать. А еще что-то, говорит, кем ты? Вентилан, ветеринар. Кем ты будешь? Доктором каким? Вентиланом. Я говорю, что ж, будешь зверей лечить? Он говорит, нет. Я говорю, кого? Людей. Я говорю, ну вентилан лечит зверей. Он говорит, ну я буду вентиланом, который лечит людей. Ну, окей.
Ну, то есть, действительно, главное, пожалуй, секрет, наверное, именно любить этих детей, да, когда их фотографируют.
Ой, это... Ну, просто относиться к ним как к детям, успевать замечать, успевать снять. Это... Опять же, да, это вот постановочная съемка с детьми, это неинтересно, скучно. За ними надо знать, в какой момент они что сделают, когда они расположены, как они на тебя, чем им там пискнуть, чтобы они на тебя посмотрели. Как успеть снять, когда они там смеются, да, там, с плохим светом и так далее. Конечно, самое главное, вообще самое главное в любой съемке, конечно, любить объект, который ты фотографируешь. Но это, наверное, я не каких-нибудь приговоренных к смертной казни не снимала в Америке. Не знаю, но у меня просто к все люди, которые неприятных людей, что ли, никогда не сниму, не знаю.
Ну, так, наверное, когда такая вся эта боль, ну, тяжело же, да, видишь вещи. Навалилась это какая-то усталость или что-то?
Это выгорание называется? Нет, у меня не было. Вообще не было. Вот, ну, потому что я всегда к этому относилась как к части не то что своего долга, да, а к части, ну, к, ну, я считаю, что вообще-то это нормально, и кто-то должен это делать. Mm-hmm. Кто-то должен работать патологоанатомом, да, что он там фанат, что ли, этого. Ну, просто есть какая-то работа твоя, которую ты... Кто-то должен... Вот я знаю про реакцию, да, очень многих людей, которые говорят, ах, нет, больные дети, я не могу, я не могу это видеть. А я знаю, а что ты так себя жалеешь? Что кто-то так, ну, почему ты вообще тебя так себя жалко? С какой радости, да? Почему ты должен, значит, не... Почему тебе не должно быть больно, прости, пожалуйста? Я вот прихожу там в отделение РДКБ, я вижу этих детей, которые там на химии, которым плохо там. Я была на всех этих процедурах, там, перевязках. Ну, и им плохо, больно, они плачут там, но с ними мамы, это как бы прогрессивные учреждения, да, там мамы с ними рядом, все, да, там у тебя рвется сердце. Ну, прости, пожалуйста, у мамы вообще-то сильнее рвется сердце. Кто-то должен это снять. Если ты такой нежный, чувствительный, ах, я не могу, иди цветы собирай, окей, ну, а у тебя никто не заставляет, да, то есть иди снимай в детском саду. Прекрасная работа, детсадский фотограф, отличный. Я могу. Вот, то есть, да, я себе как-то сразу сказала, что я всех видела, все понимаю про все болезни, я могу, я все, и поэтому я это фотографирую. Mm-hmm. Ничего у меня там сердце каждый раз не заходится, я не плачу дома потом по ночам, нет, я могу, кто-то должен это делать, mm-hmm. а я могу это делать, окей, а значит, я буду это делать. Я говорю, только с ИВЛ вот какая-то была такая... Mm-hmm. Один вечер такой был у меня такого недоумения, что что-то меня как-то это... Ну, потом я быстро в себя пришла. Угу. Потому что я понимаю, что мне еще этот проект снимать и снимать. Мы хотим рекламу с фондом Веры сделать. Именно вот рекламу всего на свете.
Ну да, вот какие планы ближайшие?
Уже сняла, значит, уже успела сейчас снять школу приемных родителей. Значит, про мамы всех психологов. То есть они тоже хотят портретный. Вот сейчас про мамы, то есть это служба сопровождения приемных семей. Что-нибудь дальше там еще придумаем. Во-первых, я хочу «Силу мечты» продолжать снимать, потому что, ну, это бесконечный проект. В-третьих, вот мы сейчас с фондом «Вера», с детской программой, с Лидой Манявой делать будем, уже снимаем, вот, собственно, детей на ИВЛ. В реанимации не пускают родителей. Это совершенно незаконно. Нет такого закона. Но родители в реанимацию все равно не пускают. И вот дети с этим генетически, с различными генетическими заболеваниями, очень большинство из них в один прекрасный момент оказываются на искусственной вентиляции легких. Пожизненно. И вот твой ребенок будет лежать один в реанимации, пока не умрет. Офигенно. И Лида придумала, как их забирать домой. Для этого надо за 1 000 000 рублей купить домашний аппарат ИВЛ. И забрать ребенка из реанимации. Научиться все это делать. И чтобы ребенок жил дома с родителями, с братьями, с сестрами. И, собственно, когда ему придет срок, там бы и умер, да? А не привязанный к кровати с чужими тетками и дядьками, непонятно зачем, что он там делает. С ним ничего не делать, с ним его нельзя вылечить. Это паллиатив. Он только дышит через аппарат. Он все понимает, он все соображает. Он лежит привязанный голый с чужими тетками. Зачем? И Лида таких детей уже спасла 40 человек у нее, которые дома уже с родителями. И это, конечно, совершенно какое-то грандиозное мероприятие. И вот в этом я очень хочу поучаствовать, потому что и вот здесь уже, когда вот у меня есть собственные дети, я понимаю, что вот сейчас что-то случится с ними, и у меня ребенка, если он с ним что-то будет, его заберут в реанимацию без меня, ну это дичь вообще, такого не может быть. Вообще ребенок в реанимации не должен быть. Его там должны спасти и перевести в отделение. У нас... системы здравоохранения, по решению главврача. Всем главврачам всех российских больниц удобнее не пускать маму в реанимацию. Никого не пускать. Потому что там тесно, не приспособлено, там мало обслуживающего персонала. Вы там будете всем мешаться под ногами, вы будете задавать вопросы, к этому не готовы советские и российские врачи. С вами надо разговаривать, вам надо оказывать психологическую поддержку. Это то, чем вообще-то во всем мире занято, да? То есть, если у тебя ребенок попал в реанимацию, тебе должны все объяснить, должна посидеть рядом, подержать за ручку, поспать рядом на кушетке и так далее, да? Это не во всех больницах. То есть сейчас уже, конечно, ну сейчас уже такой скандал набирает силу, что, конечно, сейчас уже сложно, потому что, ну, можно, ну, то есть можно найти пути, да, которые тебя пустят. Но ненадолго, там, на час, на два. Потом тебя все равно выгонят. Но это нонсенс. Если ребенок особенно маленький, то, не знаю, ну, до 7 лет точно, а может, лет и до 10. Да блин, это взрослому человеку тяжело. Я помню, я была в реанимации, я прекрасно помню, каково это. Когда ты один лежишь привязанный, нет, ты все понимаешь, ты взрослый, ты там это все. Но очень хочется оттуда поскорее убраться, потому что к тебе придут. Это как я старшему сыну Панечкину, который сказал, а что там родители делают, понимаешь? Я говорю, нет, подожди минуточку. Ну что там будет с вами грязными сапогами? Я говорю, да ты путаешь с операционной, это не операционная. Я говорю, Вася, послушай. Ты представь себе, тебе там 25 лет, ты лежишь в больнице, и к тебе никто не приходит. Ни мама, ни папа, ни дедушка, ни сестра, никто. Тебе, наверное, скучно. Ну да, скучновато. Я говорю, окей. А теперь представь себе, ну и ты ждешь, лежь в больнице, что к тебе там в 5 часов придет мама. Сколько тебе не было лет? Ну потому что вообще-то тебе там целый день врачи, там процедуры, то все. Ты ждешь посещений всегда. Ну потому что это какая-то движуха. Я говорю, теперь представь себе, ты в реанимации, к тебе никого не пускают. Ты знаешь, что ждать нечего. А теперь представь, что тебе 3 года. Ты... У тебя травма будет психологическая. Он говорит, ну да, вот здесь только он понял. Понимаешь? Потому что, ну вообще-то это как бы ужасно, да? Ты лежишь, и к тебе никому... Ну что об этом говорить? Это все очевидно.
А какое у вас любимое занятие повседневное, помимо работы?
У меня нету любимых. Я очень любила читать. И вообще я очень люблю читать. Я люблю книжки бумажные. Но я в последнюю... Когда я была беременна первым ребенком, уже под конец я читала Диккенса и прочла его прям половину собрания сочинений. Успела. С тех пор... Но поскольку дети родились одна за другой, они очень все, потому что у нас всегда были няни и все, но они очень, тоже называется, требовательны, да, то есть они всегда на мне висят, они всегда со мной, значит, они требуют много внимания, если я куда-то ухожу, потом прихожу. Ну, в общем, короче, я очень люблю читать, но вот уже детям старше 3,5 еще... Так вот, что я очень эпизодически, я могу какую-нибудь книжку где-то урывками, где-то там в метро. Но я очень долго же их не оставляла вообще. И вот, поэтому я, конечно, очень люблю читать из повседневных занятий.
Сегодня какой у вас, вот можете вы описать какой-то такой счастливый день? Что вот для вас такой состоявшийся хороший день?
Хороший день – это когда я поработала хорошо, прекрасно, но не очень долго, 3 часа. Вот. И потом приехала, чтобы, значит, дети поспали, поели, погуляли, все это сделали. И чтобы они не кричали. Очень хорошие дети, когда приезжаешь из командировок. Мы сейчас стали ездить в командировки, там, ну, очень на короткие, там, 2, максимум 3 дня меня нет. Но 3 дня меня нет – это я там в среду утром уехала, в 5 вечера я уже вернулась. И они шелковые. Первые вот несколько часов. Дети, которые по тебе скучали, и всем здесь бабушкам, няне рассказывали, как они любят маму и папу, как они тебе там лепили какие-то поделки. И вот ты приезжаешь, и 3 часа это ангелы, которые, да, на тебе висят, но ты по ним тоже очень соскучился, поэтому ты их с себя не скидываешь, как обычно. Крича, что тебе надо работать. Иди ко мне, иди. Вот. И вот тогда они идеально себя ведут, и это прям тишь, благодать, они обнимают, целуют, на ручках сидят, с ними можно читать, они все, вот все, что просят. Это, вот у нас тишина дома. Когда они, конечно, начинают там, вот это сумасшедший дом, вы видели, крики Чингачгука, ничего не занят. Никого вроде не. Вот сейчас, если я попрошу вести себя тихо, меня никто не послушается. Вот поэтому, конечно, идеальный день – это когда я пришла с работы, а лучше я приехала из командировки, и дети несколько часов ведут себя просто Но они являются такими идеальными детьми, которыми, если бы они были каждый день, я бы, наверное, решила, что это, ну, в принципе, что-то не так. Потому что я считаю, что нормальные дети – это вот такие. Это очень утомительно, но, в принципе, это старший сын тоже, Валера, Вася, когда вот они так начинают орать, он так на меня смотрит, типа... Ну, он не так смотрит, он просто на меня смотрит, типа, как-то в глазах у него читается, что... нельзя ли как-то это прекратить? Да. А я... Нет. Ну, то есть папа может на них гаркнуть, я тоже могу на них гаркнуть, но это не помогает. Поэтому этот идеальный день, если почитать, если, да, если... Вот если вот куда-то ехать и какой-то, какая-то общественная... Если только это не работа. Работа очень много. Но это тоже очень утомительно. Но если куда-то, вот, не дай бог, там, в магазины или ну что-то еще, да, мы такие домоседы, в общем, то для меня это, конечно, адский стресс. А вот идеально, вот идеальный день, ты из командировки приехал, и дети тихие. Вот это прям.